Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Москва и Киев обратились к Риму с запросом стать гарантом безопасности и мира на Украине. Об этом заявил премьер Италии Марио Драги на пресс-конференции для иностранных журналистов. По его словам, содержание этих гарантий пока рано определять, но они будут обеспечивать условия переговоров. Это мир, вид нейтралитета, статус регионов Донбасса. Драги также рассказал, в ходе телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин заявил, что время его встречи с Владимиром Зеленским еще не пришло. Киев насильно удерживает в портах 4 городов почти 70 судов из разных стран и угрожает немедленным затоплением, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Он добавил, что суда принадлежат в том числе Турции, Китаю, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Белизу, Дании и Сирии. И все утверждения Владимира Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных бортов – это ложь, добавил Коношенков. Оплата за газ с конвертацией в рубли через «Газпромбанк» рассматривается как один из вариантов. Причем для всех стран из числа недружественных, а не только для Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штефан Хеберштрайт по итогам переговоров канцлера с российским лидером сообщил о деталях. Расчеты будут идти исключительно в евро и, как обычно, переводиться в «Газпромбанк», который не затронут санкциями, а кредитные учреждения уже будет конвертировать оплату в рубли. Осетины не отдалялись, оставаясь народом с единой культурой, языком, традициями и никогда не теряли связи друг с другом, заявил глава Северной Осетии Сергей Миняйлов в связи с планами Цхинвала. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что возможность воплотить эту цель была еще в 2014-м, когда Крым воссоединился с Российской Федерации по результатам референдума. В России появится новая единая площадка для бронирования отелей. Это будет туристический сервис «Руспас». С апреля на сайте организуют прямые продажи, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, при подключении к системе отельерам предлагают льготные условия, комиссия 5%. А туристам скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд или выезд. Как сообщает пресс-служба Мостуризма, сотрудничество с крупной отечественной платформой позволит операторам рынка своевременно управлять фондом. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Все будет ровно. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз. Мы с вами, Геннадий Григорьевич, вот здесь сидим, а родители на большей части нашей страны, России, покупают путевки для детей в лагеря, потому что сегодняшней ночью стартовала программа детского кэшбэка, когда можно купить детскую путевку, а определенное количество средств, 50%, вернется на карту, если это карта МИР. Ну, сейчас это самая актуальная карта, я думаю. Вот. Как относитесь ко всей этой истории, во-первых, с возвратом, а во-вторых, ну, действительно, весна, пора как-то просыпаться несколько. Вот этот март такой достаточно холодный, еще зимний, я бы даже сказал, месяц прошел. Сейчас вовсю нужно готовиться к сезону.
Ну, не глумитесь. Март в этом году на редкость мягкий.
Ну вот два дня назад запорошило так, что будь здоров.
Ах, так запорошило. Вот понимаете, вы вспомните народную мудрость, что марток надевает двое порток. Всегда было. А в этом году март был, ну вот только в конце там что-то зима всполошилась и решила... Видимо, озлобилась на нас и решила там немножко нас попугать каким-то. Вы правильный, очень хороший вопрос задали. Ну, во-первых, сегодня последний день первого месяца весны. понедельник у нас был начало четвертой четверти, кроме тех причудливых экспериментов, которые проводятся по другим, а это вот испокон веков, как говорится, всегда начиналась четвертая четверть, завершающая четверть учебного года. И, естественно, она у нас по существу будет только в апреле, потому что майские праздники, сначала первомайские, потом День Победы, наш святой праздник. Ну, а дальше уже нужно подводить итоги. Вот. Поэтому правильно, вопрос очень правильный. Мы выходим из зимы в состоянии витаминоза, в состоянии растраченного, уже накопленного за прошлое лето, ну, будем говорить, запаса наших компенсаторных возможностей организма с точки зрения противостояния холодам, непогоде, инфекциям и так далее, и так далее. Подготовка к лету, она разделяется на две вещи. Первое – это то, что в семье замышляют сделать с ребенком. И семейный отдых – это очень хорошее дело. И, конечно же, правда, условия у нас не создаются. Вот турки нам показывают хороший пример, когда можно всей семьей выехать, с детьми, у кого есть внуки с внуками, побыть вместе, набраться здоровья, пообщаться, обогатиться и так далее. В нашей стране таких форм отдыха практически нет. Мы живем немножко в той хорошей, но немножко уже отстающей транскрипции, когда мы детей вывозим на загородный отдых. Такая работа у нас ведется, и к ней надо очень серьезно отнестись. У нас где-то порядка 37,5 тысяч лагерей. К сожалению, за годы безвремени, это 90-е годы, после распала Советского Союза, до 2000-го, когда мы не понимали, что у нас происходит, мы многие лагеря растеряли, их просто распродали, там настроили коттеджи каких-то, а лагеря позакрывали. Сегодня почти два года мы тоже детей в полсилы оздоравливали в этих лагерях, не с полной нагрузкой они работали. Где-то вообще не работали, где-то урывками работали, понимаете? А поскольку они уже у нас не являются там частью предприятия, да? Предприятие выехало за свои деньги, непонятно какие, отремонтировало, вывезло своих детей, никто не думал об экономике. Сегодня эти лагеря приватизированы в большинстве. И, конечно, частники, которые владеют этими оздоровительными учреждениями, они обносились. И им надо помочь. Им надо дать, чтобы они эффективно подготовили лагерь. Это технологическое оборудование на пищеблоке. Это самое важное. Это те корпуса, в которых будут жить дети. Мне очень не нравится ситуация, а я получаю известие из регионов, что где-то пытаются не 21 день на оздоровительный сезон, да, ну, смену, а 14 дней. Давайте вместо 21-го 2 по 14 проведем, да, и все хорошо будет. Нет, не будет. Это будет не оздоровление. Это будет... Две эти недели будут потрачены. Ребенок приехал в непривычные условия, неделю адаптируется. Следующей неделе он реадаптируется, потому что ждет поездки домой. А когда нужно... Ведь не случайно это 21 день смена, 28 дней. Здесь с учетом физиологии, с учетом тех биоритмов, которые у нас есть, и меньше, чем за 21 день ребенок не оздоровится, а может даже и потеряет здоровье за счет стресса, который он переживает с переездами. Поэтому на это нужно наложить табу. Как бы не нравилось это губернаторам, потому что в конце года можно будет отчитаться, вот мы там в два раза...
Больше смен провели, больше детей...
Про смен никто не вспомнит. Скажет, мы в два раза больше детей оздоровили.
Да, да, да.
А про смену, что это была адаптированная, абортивная смена, никто не вспомнит. Итак, надо готовиться. Конечно же, в 2009 году Владимир Владимирович проводил очень хорошее совещание, где он подробно разбирал детский отдых. Это мы делали, тогда проходило это совещание в Ленинградской области на базе детского оздоровительного учреждения. Там в Ленинградской области есть такой круглогодичный лагерь. Мы привыкли, что у нас такими лагерями является Артек, Парус, Орленок. А вот сейчас я с удовольствием могу сказать, что вот в Ленинградской области круглогодичный лагерь. Работает круглый год. даже в учебный год. В Тюмени такие лагеря есть, причем они даже специализируются. Тюмень вроде не побережье Черного моря, и тем не менее. И это хорошо, потому что если я живу в этой климатической зоне, ребенок, да, то ему, конечно, легче оздоравливаться вот именно в той климатической зоне, в которой он живет. Даже если мы его вывезем с благими намерениями сейчас в Крым, минимум две недели он будет к тому прекрасному климату адаптироваться. Понимаете? И потом мы его два дня, еще там через две недели, ему надо снова возвращаться к себе. Поэтому здесь, конечно, нужно создавать базы в каждой климатической зоне, как минимум в каждом округе, у нас же 7 округов, там Дальневосточный, Сибирский, вот, и так далее. И, вот, чтобы там были такие возможности у детей. И чем больше мы круглый год будем оздоравливать, профилактировать детей, обследовать их там, тем будет для нас лучше. И, конечно, не надо забывать о семейном отдыхе. Потому что детям было очень тяжело. Они были на удаленке, и достаточно долго были на удаленке. А что такое удаленка? Это нет смены обстановки. Вот он проснулся, сел перед компьютером, там с ним ведут урок, и учителю трудно, и ребенку трудно. Нет привычной среды. И мобилизовать себя на обучение – это сложно. А если он еще, тем более, дома один остается, и это угнетает, вот когда не меняется обстановка, когда нет свежих впечатлений, конечно, они все там сейчас в компьютерах у нас сидят, без уроков, с уроками, но это неправильно. И поэтому надо огромное внимание этому уделить, сделать максимально возможное, чтобы, во-первых, охват детей был максимально большим, оздоровительной кампанией. У кого есть возможность это сделать в домашних условиях, конечно, это хорошо, вывести детей куда-то на дачу в то же Подмосковье, московских детей, я имею в виду. Если есть возможность поехать на побережье Черного моря, а у нас его сейчас больше гораздо стало, с Крымом, еще лучше. Но этому надо уделить внимание. И, конечно же, посоветоваться с врачами. Потому что у каждого ребенка есть какие-то свои особенности. И с учетом рекомендаций врачей, как по зоне отдыха, кому-то даже и скажут, нет, ему лучше не ехать в Крым. Как? Не в Крыме не ехать? Да вы что? Да это же есть такие состояния, когда ребенку не показано это. Но это, к счастью, не так много. В подавляющем большинстве этим можно воспользоваться, у кого такая возможность есть. Если нет, значит, подмосковный, пришкольные даже лагеря, хотя это не лагеря, а это просто условия. Он 9 месяцев входит в эту школу, а потом еще месяц ему надо каждый день туда идти, смотреть на эти опостылевшие сцены, вспоминать, как он там двойки получал или с ребятами где-то выяснял там в кулачном бою, отстаивал свои ценности, да, это угнетает. Но тем не менее, если других возможностей нет, даже этой возможностью надо воспользоваться. Потому что дети должны вступить в следующий учебный год, а он вот совсем скоро, 1 сентября будет, должны вступить максимально набравшиеся сил и здоровья. С тем, чтобы и преодолеть трудный год, и, конечно же, я бы сказал, непростое по нагрузкам, и по психологическим, и по умственной работе, да и по физическим нагрузкам следующего учебного года. Но не забывать о том, что нам надо успешно завершить и этот год. И четвертая четверть, которая сейчас началась с понедельника, у большинства детей нашей страны, это 17 миллионов. 17 миллионов у нас школьников, она должна быть тоже успешно завершена.
Геннадий Григорьевич, сделаем перерыв на анонс и буквально 20 секунд и вернемся.
Главный мессенджер года – Telegram. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Про детей поговорили, про детский отдых. Вот, знаете, я сижу и думаю, здорово, что мы вот организуем условия какие-то, делаем. Взрослым-то как в этот сезон выйти? Из весны, из зимы этой, чуть-чуть затянувшейся, хотя, как вы сказали, март был более или менее мягкий в этом году. Но что делать, мне, нам,
Да, вот вчера такую причудливую идею высказал один из лидеров профсоюзного движения нашей страны, что давайте еще сократим рабочую...
Четырехдневную рабочую неделю,
да, вы имеете в виду. Да, четырехдневную рабочую неделю. Ну да, как-то такой, я бы сказал, аполитично это выглядит. Правда, он это подводил под то, что сохранить рабочие места. То есть я задался вопросом вслух, а как же быть в больницах? Мы 2 года не проводили плановых операций, потому что были на это объективные основания. Можно было прийти в больницу с каким-то, ну, заболеванием, которое можно еще, как говорится, потерпеть, да? Заболеть там коронавирусом и, извините, потерять здоровье, а может быть, даже жизнь. Так? Поэтому плановые операции у нас были отложены, а многие стационары были заняты под госпитализацию, они были переоборудованы под инфекционные. В Москве, по-моему, почти десяток крупнейших больниц по 1500 коек, они были полностью закрыты на прием ковидных больных. И поэтому все сдвинулись. Плановые обследования, плановые операции, плановые циклы лечения, они тоже сдвигались. Вот того же онкобольного, ему надо пойти на химиотерапию. Ему говорили, давайте мы все-таки отложим каким-то там паллиативным, абортивным способом полечимся, потому что нельзя вам приходить сейчас в больницу и класть вас, потому что вы заболеете. Вероятность высочайшая была. Вот. И вдруг мы вот еще дадим какое-то... Он так лихо сказал, давайте мы 2 врачей на 1 ставку посадим, возьмем дополнительно. Ну, извините меня. Во-первых, где этих врачей взять? Также, но это просто такое, я сказал бы, легкомысленное заявление. Нам, а уж я не говорю о том, что у нас есть национальные цели развития России, где есть 5 национальных целей, где определены параметры роста экономики. Мы и так в 2020 году просели на 7%, ниже, чем в 2019 у нас было, опять же, по объективным причинам. Кроме одной страны на планете, это Китая, который вырос и продолжает расти. Вот. Поэтому, конечно же, вы правильно задали вопрос насчет себя. Надо обязательно воспользоваться своим отпуском, его хорошо спланировать. Ну, а и не забывать, что мы оздоравливаемся с вами не только во время отпуска. Отпуск – это такой, знаете, вот, ну, я бы сказал, решающий и сокрушительный удар по накоплению нашего здоровья предстоящей зимой, да? Но каждый день это утренняя гимнастика. Мы с вами типичные представители поколения гиподинамии. Гиподинамии. Сейчас же в магазин не надо ходить. Если лень, набери это, тебе привезут. Раньше хоть в магазин была какая-то физическая нагрузка сходить. Это... пробежки, это прогулки на свежем воздухе, у кого нет привычки заниматься физической культурой. 10 тысяч шагов, а 10 тысяч шагов – это 5 километров. Выработайте себе маршрут, оденьтесь по погоде, чтобы вам было не дискомфортно, чтобы вам там не зябко было и не очень жарко. И, пожалуйста, гуляйте. Это ежедневный режим питания. Я не говорю, что нужно анчоусы есть там, или привозить специальным самолетом вам какие-то деликатесы. Обычная наша, привычная, известная нам давно пища. Это нужно делать, следить за своим питанием, а не голодать весь день, а потом наедаться перед сном. Что, чем страдают наши школьники, кстати. Вот он утром там что-то там с просонью там хлебнул, в лучшем случае чашку какого-то чая там с булочкой. Целый день он не ест, поэтому... Каждый ребенок в школе должен питаться, даже если у вас нет льготы. Но льгота у нас начальная школа за счет федерального бюджета и других уже. Основная школа с 5 класса, там малообеспеченные, многодетные семьи, они получают за счет местных бюджетов, как правило. Так? Но остальных детей тоже нужно питать. 40% суточного рациона ребенок должен получить в школе. Если он это не получает, значит, он это доберет на ужин, ляжет спать, а потом мы говорим, откуда у нас ожирение взялось у детей. А ожирение, это, считай, знак равенства, это диабет. Вот и все. И мы ребенка гробим тем, что, имея все, что нужно для того, чтобы он нормально питался, не делаем этого. Да еще даем им возможность этими чипсами питаться и пить, запивая их пепси-колой. Этой отравой, которая сегодня можно приравнять к химическому оружию. Поэтому давайте так, за собой надо следить, не забывать о том, что наши дети и наши внуки смотрят на нас, и они уж точно копируют нас. И наш здоровый режим дня, здоровый образ жизни, они несут с собой в свою взрослую жизнь. Поэтому вы и за них в ответе, кроме питания, режим сна, кроме этого, не забыть о том, что вредные привычки – это поклонение Бахусу и табакокурение. Табакокурение. Я вчера встречался с одним своим коллегой, а у нас же было еще со времен войны, солдату обязаны были дать махорку и спички. Так вот, он защитил докторскую диссертацию для того, чтобы доказать, что этого делать не надо. Правда, потом интенданты на него его записали во враги номер один, потому что это огромные деньги у интендантов были. Ну, представляете? Mm-hmm. Махорки. Вы не курите, mm-hmm. вы ее не взяли, а...
Есть... Перепродали.
Ну, в лучшем.
Обменяли, да.
Неважно, что. Это они уж сами находили, но обогащались на этом. Слава богу, в армии это отменили. Надо было докторскую диссертацию написать, чтобы очевидный факт. Вот мне насильно дают махорку и спички, да? Вот. Вот. Чтобы я отравил свой организм. Слава богу, наркомовский паёк. Это наркомовские 100 грамм. Но во время войны это было сквозь зубы, скажу, оправдано. Когда человек идет в бой в стрессе, в максимальном стрессе, чтобы как-то его адаптировать, ему давали 100 грамм наркомовские. Это была война. А в мирное время вот давать там сигареты солдату, ну, и потом слушать вот эту нашу передачу, ну, это цинизм, понимаете?
Геннадий Григорьевич, вот вы стресс, слово такое сказали, как раз в последнее время ловлю себя на мысли, что очень много появляется информации, очень много читаем, и это приводит к определенному, к повышению уровня стресса. Ну, вот смотрите, я вот просто как... Такая тематика, которую мы сегодня затрагиваем, про лекарства. Пишут, в полтора раза некоторые лекарства поднялись. Пишут, может быть дефицит. Пишут, зафиксированы случаи перепродажи лекарств в интернете. И вот все вот в этом ключе.
Нет, ну, во-первых, давайте так. Первое, системно. Когда начался коронавирус, мы столкнулись с применением, будем говорить, применением природой, я так это скажу, оружие массового поражения в гибридной войне. Гибридность обеспечена была суммацией пандемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и спланированной, эшелонированной информационно-террористической атакой. Все новости были крайне тревожными. Вакцина не работает, вакцина зомбирует, вакцина чипирует. Вакцина делает человека стерильным. Вакцина не испытана. У людей там что-то появляется. Это делалось специально. Шла проверка вот той концепции, которая говорит о том, что войны 20-21 века – это гибридные войны. Есть синициированный человеком или смоделированный природой факт, который сопровождается спланированной информационно-террористической атакой, рассчитанной на определенные возрастные когорты, на молодежь, на взрослое население, на мужчин, на женщин. Понимаете? Потому что тут это было, и это надо изучить вот в рамках первой части нашего разговора, когда мы говорили, что опыт вот этой коронавирусной пандемии, которая продолжалась до сих пор 2 года и 4 месяца уже, он очень поучительный. И нужно выработать меры всем. Мы даже в декабре прошлого года провели специальное общее собрание Академии наук, где кроме врачей, казалось бы, ну, медицинская тема, коронавирусная инфекция, кроме врачей выступали все: психологи, социологи, экономисты, информационщики ваши, которые оценивали с разных сторон вот тот феномен, с которым мы столкнулись. Ну и не забывайте о том, что для вас сегодня главный показатель не духовное наполнение той или иной передачи, а хайп. Смотрите, ну я вам приведу пример двухдневной давности. Яндекс, раздел «Культура». 2 дня в топе новостей главная новость. 2 афроамериканца подрались на вручении премии Грэмми. Ну, хотя бы показывайте об этом.
На Оскаре, по-моему, они.
Ну, бог с ним. Да. Для меня это все равно, что Грэмми, что Оскар, не в этом дело. Ну, представляете? Ну, хотя бы в разделе «Уголовная хроника» это пишите, раз вам так это нравится. Ну, нет. «Культура» и первая новость стоит. 2 афроамериканца друг другу морду набили прямо на сцене. Ну, это что? Зато все читают, да? Набирают там, как они, заходы у вас.
Просмотры.
Или как? Да, просмотры. Вот, понимаете, вот такой вот, даже это не цинизм, это я не знаю, как это назвать. «Культура» — драка 2 афроамериканцев. Причем оба в бабочках, оба такие все вылощенные и так далее. Поэтому, но опять возвращаемся. Мы коронавирусную инфекцию должны сделать основой, вот чем возвращаясь к господину Губейросу, его оговорку или неправильный перевод, но все делается промыслом Божьим, да? Вот мы должны ее проанализировать, сделать все выводы и по всем направлениям, и наличие биотехнологий, и развитие науки, которая может отвечать на вакцинным ответом, и обеспечение медицинских учреждений всем необходимым, и мониторинг за этой инфекцией, потому что у нас еще 34 коронавируса есть в запасе, которые тоже могут выстрелить. Я уж не говорю про те 95% неизвестных нам вирусов и микробов, плюс наше головотяпство и по отношению к природе. Мы же можем как учудить что-нибудь такое, да, что потом будем очень долго и долго разбираться. Кстати, коронавирус, опять же, или это рукотворный, или не рукотворный, мы не докажем сегодня, это раз. Но это порождение человека или природы, так? Ну и плюс наша готовность противостоять. А все это называется биологическая безопасность. Наша возможность, наше желание себя защитить играет здесь огромную роль. Я бы даже сказал, второстепенную роль играет наличие вакцин, наличие защитных средств, а вот желание наше. Будет вакцина, а никто не хочет прививаться. И, кстати, никто вакцинацию не отменял, а она не проводится. О ней даже уже перестали говорить вот те, которые там что-то невнятное и несуразное лепечут о вакцинах и так далее.
Геннадий Григорьевич, спасибо вам большое за ваше мнение. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Будьте здоровы все. Берегите свое здоровье.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко. День в истории.
31 марта 1800 года родился писатель и ученый-востоковед Осип Иванович Сенковский, известный под псевдонимом барон Брамбеус. В 22 года он стал профессором Петербургского университета, основателем прославленной впоследствии школы русского востоковедения. Однако вскоре Сенковский отошел от науки, занялся сочинительством, редактором библиотеки для чтения. Это первый в России журнал энциклопедического типа, охватывавший практически все стороны жизни. Замысел Сенковского – дать читателю идеальный массовый журнал. И он почти добился этого.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».